просьба всех, которые на севере, и действительно и на севере, и на юге, в воскресный день дети Божьи, все, которые любят Бога, идут на богослужение. Идут для чего? И вот мы все, сегодня утром я тоже так, а тоже об этом молился. Мы идем для чего? Ну, чтобы получить что-то, предстать пред лицо Божие, проверить себя, чтобы дальше идти пред Богом. И Господь приготовил нам обильную пищу. Начиная вот с маленьких детей, вот Анечка рассказала стихотворение. Конечно, мы не ссоримся из-за картинок, но наше и мое, мы отлично разбираемся, да? И сказать на мое, что это кому-то еще принадлежит, или поделиться, мы взрослые немного ушли от детей. И вот начиная с детей, и слово было, и молодежь тут сказала о жизни, что все, что бывает в жизни, Бог руководит. Все это Бог приготовил для нас. И у меня в заключении собрания этого хотелось побеседовать на тему о нашем стеснении перед людьми. Стыдимся ли мы имени Господнего? В Нагорной проповеди, и мы как-то обращали на это внимание, там было несколько раз такая мысль у Христа высказана, что пред людьми, чтобы мы не делали пред людьми милостыню, чтобы мы не молились перед людьми, не постились. Вообще, чтобы мы наши дела не делали пред людьми, а пред Богом. А сегодня немножко другая сторона. Это когда мы желаем понравиться. Когда мы стыдимся, что мы христиане. И место прочитаю из Евангелия от Матфея, 10 глава, с 32 и 33 стих. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом моим Небесным. Здесь противопоставление, но противопоставление не в том, что исповедовать и отречься. Это одна и та же мысль. Исповедание – это признание. Мы говорим, человек идет исповедоваться в грехах, что? Он идет, признается в грехах. И исповедовать имя Иисуса Христа – это признаться, что я христианин, что я люблю Бога, что я Ему подчинен. И тут одна мысль – не стыдиться имени Господня. Но здесь есть противопоставление. Пред людьми и пред Богом. Не стыдиться пред людьми. В пятницу здесь вот брат Федор Игнатьевич поделился, как вот когда он начинал ходить на собрание, что ему было стыдно как-то сказать, что пошел на собрание, пошел слушать Слово Божие. И в какой-то мере мы, наверное, все прошли через это. Мы, когда жили в годы гонений, это было вообще трудно, потому что считали везде это официально, в умах людей утвердилось, что верят в Бога только фанатики, только какие-то темные люди. И вдруг сказать, что ты тот верующий, что ты тот христианин. Было довольно иногда стыдно или неудобно. Мне казалось, сейчас легче. Мы прошли это время, кажется, сейчас сказать. Но я думаю, что каждый, который приходит к Богу, ему тоже тяжело. Тяжело, потому что, может быть, бывшая работа какая-то или еще что-то. Мнение о людей, которое тебе сложилось, теперь оно должно измениться. Вот недавно возле магазина встретил человека, с которым я работал, пенсионер. Спросил здоровье, да там сердце, силикоз, что ты в шахте столько работал. Я говорю, теперь о Боге. И он сразу изменился. Нету никакого Бога, нету ничего за гробом, и все. Я добыл Христос, но он так жестко ответил, думаю, ляжешь на постель, и будет тяжело. Как после всех твоих отрицаний, если даже дойдет, как тебе будет стыдно и неудобно перешагнуть через себя, может быть, пригласить верующих. Может быть, конечно, он это и не сделает. Но я думаю, когда человек вот так заявляет необдуманно, потом ему менять действительно стыдно. И поэтому, я не знаю, имеем ли мы в этом искушение, но испытаны мы все будем в этом вопросе. Не стыдиться имени Христова. Иисус даже так сказал, кто постыдится меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь. Он как бы говорит, кого вы стесняетесь? Этот род человеческий, он весь развращенный, грешный, и вдруг вы в этом кругу людей постыдились меня, постыдились слов моих, там еще добавлено. Конечно, когда человек обращается к Богу, бывает же вот так, когда он еще не обратился к Богу, он защищает Христа. Когда обратился, дело в том, что надо изменить жизнь. Я так вот думаю, братьям, может быть, или мужчинам не так сильно внешность меняется. А ведь, когда приходят женщины, сестры, они внешность меняют. И это же всех налицо. И тогда, может быть, действительно становится какой-то момент стыдно, неудобно. Где-то надо платочек повязать, где-то еще что-то сделать. Так вот, Иисус и здесь высказал, если вы меня перед людьми постыдитесь, то мне будет вам стыдно за вас пред Отцом Моим Небесным. А кто будет признаваться, кто будет это открыто исповедовать, того и я исповедую. Ну, я так себе представляю, мы все несовершенны. Всех у нас недостатков много. Но если все-таки человек при всех недостатках открыто перед, вот может быть, в таком обществе, где поносят имя или смеются, вдруг открыто скажет, что он не согласен с этим, что он за Бога или еще что-то, и над ним посмеются, друзья, Бог не всегда даст вам мудрость такую, такое слово сказать в ответ на насмешнику, что закроете ему уста. Я думаю, даже Бог иногда этого не хочет. У Бога есть мудрость каждому насмешнику заткнуть его поносящий рот. Но Бог хочет, чтобы ты остался осмеянным. Можешь ли ты вот уйти и сказать вроде нечего, просто замолчал осмеянным. Но это Богу нравится, если мы готовы так за имя Иисуса немножко поношение перенести. А не так, ну сказал ты так, что все переключились и над ним посмеялись, то ты-то пошел гордый, а Бог этого не всегда хочет. Так вот, иногда мы его так открыто исповедуем, то и Бог, вернее, Иисус говорит, мне за такого не стыдно перед Отцом сказать, это мой слуга. Понимаете, там в небесном духовном мире тоже есть важные моменты. У Иова там Бог говорит, правда, там дьявол, но он тоже говорит, а обратил ли ты внимание на этого, на моего раба Иова? Так вот, Иисус как бы скажет, я обратил ли ты внимание, как он защищал меня? Как он там не постеснялся сказать? Может, не постеснялся помолиться или еще что-то сделал? Понимаете, как важно, когда мы открыто исповедуем имя Христова, то и Христос не стыдится называть нас своими братьями. А в другом случае, может быть, у тебя и жизнь, ну, есть некоторые такие порядочные люди, все у них хорошо, все гладко, но боятся, стесняются в Боге. И где-то в такой момент промолчал. Друзья, вся эта праведность, ничего. И действительно стыдно и Богу, и Иисусу перед Отцом Своим признаться, что это мой слуга. Он людей, каких-то жалких, смертных людей постыдился признаться перед ними. Здесь в первом случае говорится, я думаю, больше всего здесь мысль идет о том, что именно мы боимся насмешек. Почему мы вот открыто, кажется, что будет, друзья, но эти безбожные, эти... Люди смеются, и нам ли этого стесняться? Нам ли, познавшими Христа и Господа, теперь вот из-за этого промолчать или еще что-то? Мы вот на основании этого слова не имеем права молчать. Никодим. Он, какой-то у него был авторитет Иисус, он ему симпатизировал. И в душе у него родилось, это учитель от Бога. Давно мы ждали таких людей, но сказать это перед всеми, было стыдно. Поэтому пошел свои вопросы выяснять ночью, когда стемнело, ждал же этой темноты, узнал, на какой квартире он находится, постучал тихонько, да? И там состоялась беседа. И беседа-то состоялась, и вот читаешь, она так обрывается. Иисус говорит и говорит, а потом евангелист переходит на другое. А как Никодим ушел? С каким сердцем? Стал ли он смелее от этого? И только когда уже при смерти... Видать, все-таки не стал он смелее после той первой беседы. А вот через 3,5 года, когда он увидел, что Иисуса распяли, что над ним так издевались, тогда он понял, больше молчать нельзя. И твое молчание, твое вот дальше такое тайное ученичество, это твоя гибель. И поэтому он пошел к Пилату и просил тело Иисусова. Все его, так сказать, по рангу, все священники, служители, учителя, все поносили, все сказали, распни его, а он пришел и сказал, отдайте мне это тело. Я этого человека хочу сделать ему настоящее погребение. Друзья, если бы Никодим еще теперь молчал, то я думаю, и Христос перед Отцом сказал, это не мой ученик. Это такие тайные ученики, не угодны Богу. В Евангелии от Иоанна еще описывается так, тоже об уверовавших, в 12 главе. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него». Но ради фарисеев не исповедовали, не признавали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Уже строго к тому времени, тут когда Никодим еще не было, а потом наступило так, что уже было решение, всякий, кто признает Иисуса Христа, будет отлучен от синагоги. Это уже терпеть определенные лишения. Человек не член этой общины, не член синагоги, он определенных прав лишался, он уважения лишался, все. И когда, помните, родители этого слепорожденного, они уже боялись, И когда говорили, кто вот твоего сына там, они говорят, он сам в совершенных летах. Пусть он за себя даст ответ. Уже они боялись. И написано, многие уверовали, но боялись уже вот этого, что теперь отлучат от синагоги. А объясняется почему? Ибо возлюбили больше славу человечеству, нежели славу Божию. Точно перекликается с тем местом. Нам что дороже? Или как о нас люди будут думать? Или что подумает о нас Бог? Или какую оценку даст нам Бог? И в данном случае, не думаю, что многие из них уверовали и позже. Видимо, вот раз любили славу человеческую, так и погибли. Так и Бог, перед Богом они не исповеданы. Хотя в уме и в сердце они понимали, что Иисус это посланник от Бога. А вот Петр, он же отрекся самым настоящим образом. Я перечитал все эти места, и везде написано, трижды отрекся. И отрекся с клятвой. Кажется, Христос должен был тоже отречься от Петра. Сказать, этого человека я тоже не знаю. Но почему все-таки, я хочу сказать, что не все потеряно, если даже ты в своей жизни вспоминаешь, что ты отрекался от Христа. Не все потеряно. Дело в том, что еще так, исповедовать это надо словами. Признать, что я христианин, или что я не согласен, я верю во Христа, я молюсь, или еще что-то, это надо словами. А отречься можно и не без слов. Можно молчанием отречься. Ну, такая обстановка может сложиться, что будут все, что такое-то решение принимать греховное, или смеяться. Если ты в этот момент промолчал, ты тоже отрекся, ты соучастник стал. Отрекаться можем делами своими, да? А я сделаю так, чтобы никто не понял, ну, там, уверовала, пригласили там день рождения отмечать. Ну, а я, чтобы не понял, там все, там же выпивка, все, да? Ну, я не пила там в сторонку, а как-то вылила это все. Друзья, ну, это самое настоящее отречение. Только не словами, а делами отрекался от Христа. Отрекался от этой, от праведной жизни, а то, что Христос искупил, да? Поэтому отречься можно всякого. Но Петр, он дошел до крайности, он отрекался не только делами, словами, он и клялся там, и все, что он не знает этого человека. А все-таки почему-то он помиловал. Ну, во-первых, он сумел свое отречение оплакать, и при том сразу, да? Он пошел и плакал. А во-вторых, он потом свое отречение исправил. Когда мы читаем Деяния апостолов, в 4 главе, Петр встает и проповедует. Когда исцелили они чьей властью вы это сделали? И он начинает проповедовать, что именем Иисуса Христа, от которого вы отреклись, и перед Пилатом, и которого вы распяли. Теперь он уже не отрекается от Христа. Он исправляет свое положение. Он говорит, а вы-то еще в отречении находится. Вы перед Пилатом испугались, вы там кричали, вы отреклись от праведного. И он исправил. Но, друзья, исправить надо свое отречение. Я думаю, что если у вас такое было, отречение, падение такое, что вы постеснялись перед людьми, Бог поставит вас снова в эту обстановку, в подобную обстановку, и будет ждать, а как ты сегодня? Не думаю, что вот так отрекся, простил, и так раз, и в вечность перешел. Понимаете, Бог хочет испытать нашу веру. Ведь это испытание нашей веры. Что нам эти мнения человеческие? Насколько мы ими дорожим и ценим? Или нам мнение Божие? И Бог обязательно постарается поставить вас снова в те условия, где вы можете это поправить. И тогда Он не постыдится перед Отцом Небесным признать, это мой ученик. Друзья, а вот крещение, это же тоже открытое исповедание Иисуса Господом. Там при всех спрашивают, там при всех это надо сделать, и мы стараемся, чтобы крещение не было тайным. Ну, кроме год гонений, тогда пришлось сделать, потому что крестителя сажают. А сейчас мы стараемся, чтобы ваши родственники, люди, все, чтобы знали, что вы креститься будете, или кто хочет креститься. Так вот, крещение – это тоже открытое исповедание. И если мы не хотим такого исповедания, открытого, как-то хотим по-другому, друзья, в сложном положении мы находимся. Христос говорит, я постыжусь вас. Как происходит, я еще одно место хотел прочитать, мне кажется, оно очень дорого, как Иисус исповедует. Там о церкви Сардийской, в 3 главе в Откровении Иоанна, говорится, об отступнической церкви, что она отступила, охладела, все. А потом говорит, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Все осквернялись каким-то чем-то грехом. А я думаю, что сегодня тоже можно, могут и церкви отступнические быть, и охлаждевшие, которые грех допускают, все. Но есть несколько человек, которые не осквернились. Открыто исповедуют, что Иисуса Господом, да? Они, нет, это мы не будем делать, это грех. Это развращение или еще что-то. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. И конкретно Иисус. Таких людей, которые вот не будут смотреть, как даже верующие будут поступать, не будут ссылаться, а другие что ж так поступают, и я могу. Друзья, если совесть говорит, что это грех, это делать нельзя, нельзя даже на верующих ориентироваться. Верующие тоже могут быть и лицемеры, и ошибаться. Ты должен Господа слушаться и Его чтить. И тогда Иисус говорит, и таких и я исповедую пред Отцом Моим Небесным и пред ангелами. Не будет это не стыдно сделать. Друзья, вот пред людьми, чтобы не стыдились. Но я хочу еще сказать. Но и вот вслух молиться тоже перед людьми. Не стыдиться, покаяться. Некоторые не могут это перешагнуть. И получается, что я бы дома помолился, я бы дома покаялся. Но там Господь говорит, чтобы мы не ориентировались на людей. Мы должны это пред Богом делать. И я хочу сказать, если у вас такие мысли, вот кто не покаялся, кто еще ни разу не молился вслух, поэтому вы и не можете покаяться, потому что вы стыдитесь человеков, стыдитесь людей. И покаяться, перед всеми выйти, помолиться, у вас таких и Бог стесняется. Таких и Бог стыдится. Поэтому и прощения не можете получить, и мира не можете получить. Вам нужно открыто исповедовать Иисуса Господом. Ну, в таком собрании проще. Все-таки тут все верующие, которые сами когда-то покаялись. Вам нужно тоже это сделать. Открыто обратиться к Богу, открыто покаяться. Поэтому, если есть кто сегодня здесь, которые не покаялись, которые не исповедовали Иисуса Господом перед всеми, все как-то еще в тайне, Бог ждет вашего открытого исповедания. И без этого открытого исповедания вы не можете получить мир в сердце. Может быть, вы и молитесь дома, и просите, и день, и ночь просите, но если вы не перешагнете этого, вы не можете получить мир. И сегодня, если есть кто желает так вот покаяться, открыто исповедовать имя Иисуса своим Господом, я приглашаю сегодня сделать, не откладывать это на позже или на другое время. И я даже хотел сказать и о молитвах вслух. Мы уже тут некоторое время обращали внимание. Друзья, молиться вслух – это тоже исповедовать Иисуса Господом. Но не всегда идти в полголоса. Я вот так наблюдаю за молитвами. Иногда хорошо. Иногда вот в пятницу я так анализ сделал. Опять в полголоса все помолились, но не слышно, кто чем молился. И давно уже члены церкви, но так тихо молятся. Друзья, молиться надо громко, достаточно, чтобы слышали аминь. А если ты слышишь, кто-то начал, ну, остановись, подожди, пока помолится он. Потом ты вслух также помолишься. Но не так мы торопимся, особенно вот по пятницам, чтобы все могли, многие могли помолиться. А те, которые молились, я бы хотел сказать, что если в пятницу молился, может быть, в воскресенье мне уже подождать. Если, кроме особо такого сильного побуждения, чтобы не получалось так, что одни и те же молятся, а другим вот нерешительность такая, не хватает им время помолиться. И сейчас мы имели хорошее собрание. Господь много говорил к нашим сердцам. Мы будем молиться. Я приглашаю не стыдиться людей. Молиться вслух. Кто ни разу не молился, покаяться вслух. Покаяться перед всеми, признать себя грешником и признать Иисуса своим Спасителем и Господом. Без этого признания вы не можете иметь мира в сердце.
Мы читаем из Святой книги Библии. А мы, между прочим, всегда читаем только из Библии. Об этой книге Белинский сказал, есть книга, в которой все продумано, все сказано. Так что уже большего сказать невозможно. Весь моральный прогресс человечества зависит только от большего проникновения в эту святую книгу. И вот здесь, в 12 главе, в послании к евреям записаны такие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Вот об облаке свидетелей я бы хотел порассуждать вместе с нами, вместе с вами, имея именно в руках вот эту чудную книгу, святую книгу. Мы утром немножко коснулись, что книге Библии уже 3500 лет, когда она начала писаться. И сейчас эта книга издается на 1870 языках и наречиях. И каждый человек, мы убедились, с большим желанием берет эту книгу. Когда-то во времена Вольтера был такой французский мыслитель, вольнодумец. И он такие слова сказал: через 100 лет книгу Библию читать не будут. И вот студенты того времени, зажженные таким оптимистическим, в кавычках, заявлением, решили похоронить Библию. С насмешкой похоронить. Они себя вырядили в маске древних греческих полубогов, сатиров, панов, в полуобнаженном таком состоянии с масками, с дикой музыкой, сделали саркофаг и понесли хоронить Библию на кладбище. Они вырыли яму глубже, чем обыкновенному покойнику, чтобы Библия не выпрыгнула, не воскресла. Завали ее землей и долго плясали, полупьяные, на этой могиле. Сейчас приезжали друзья и говорили, что на этом самом месте построено здание французского библейского общества. И при входе в здание на левой стороне портрет Вольтера и его слова: «Через 100 лет Библию никто читать не будет». А на правой стороне раскрытая Библия в лучах солнца и слова из Псалма: «Навеки, Господи, утверждено Слово Твое». И нам говорили, когда мы учили, что люди не будут читать Библию, но ее читали и будут читать. И когда нас преследовали за то, что мы проповедовали о Библии, то знали, кто преследовал. Знали. Я вам расскажу один из диспутов. В Ленинграде есть чудесная наша сестра. Ее зовут Аида. Она посидевшая, но в свое время она отсидела срок за то, что много говорила о Господе. И вот когда она говорит: я стала приближаться к Господу, у меня вдруг такое неотразимое желание свидетельствовать о Нем. Я получила прощение. Я еще не все знала, мало знала, но мне хотелось, вот что я радость получила, всем делиться этой радостью. И я вышла на Невский проспект, написала открытки с местами Священного Писания и говорила: возьмите, пожалуйста. А что это такое? А вы почитайте. Ну, кто улыбнется, кто посмотрит на меня презрительно, кто даже рукой такой знак сделает, знаете, все бывало. Но я раздавала. И вдруг идет престарелый человек. Потом оказалось, что это профессор из университета. Профессор атеизма. Возьмите, пожалуйста. Что такое? Пенсне свое там. Ну вы прочитайте. Что? Пропаганда? Ты что, про Бога? Ты кто такая? Ты кто такая? Взял за плечи и так дрожит. Знаете, пропитанный весь атеизмом. Так вот. И пышет из него он. И там, говорит, трясти меня. Я говорю: ну что вы меня трясете? Я вам о Боге хотела сказать, а вы меня... А люди сразу собирают. Что такое? Да ты понимаешь, что она... Я ей сейчас... Да отпусти, старик, девушку, что ты пристаешь? Да подпусти. А народ кучами-кучами. И сразу, и много народа собралось. И он: смотрите, она мне про Бога. Где твой Бог? Скажи, где твой Бог? Я, говорит, растерялась. Что я сама не знаю. Вы знаете, я ищу его только. Но вот где дьявол-то, я уж теперь знаю. Действительно, дорогие друзья. И мы иногда в наше студенческое время вот через отрицательную критику выводили абсолютно точное доказательство от противного. Если есть минус, значит плюс. Если есть тьма, значит есть свет. Как одного юношу в армию забрали, он говорит, не могу принять присягу. Не могу оружие брать. Христос сказал, не убей, не клянись. Что? Сумасшедший дом его. Не может быть. Наш человек в наше время тогда верить в Бога. И вот туда. И врачи, консилиум, психиатры задают разные такие вопросы. Не сказать, что умные, а скорее полуумные. Если говорит, вот белую курицу укунуть в Черное море, какое она будет? Ну, а тот юноша говорит, если в наше Черное море, она черная и будет. Потому что вы ее давно загадили. Ну, говорит, а если курица жила 15 лет, сколько лет жило полкурицы? Ну, говорит, ну это ж вы сами ответьте на этот вопрос. И, наконец, искушающий вопрос задали. А ты веришь, в конец света? Нет. Как? Так ты ж верующий. Да, вот поэтому я не верю в конец света. Да как? Все же верят, что конец света будет. Он говорит, нет, я вас уверяю. Написано, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Конца света не будет, а будет конец тьмы. И не нашли ничего, что можно было возразить. Да, дорогие друзья, и мы с вами очевидцы, что вот эта чудная книга, она еще многих-многих переживет, и она останется такой же желанной, потому что в ней ответ на вопрос сущности бытия. И вот когда эта Аида самая уже стала глубоко верующей, они ее узнали в университете. И вот решили диспут устроить студенты. Но диспуты были запрещены. Но они на кафедру просили. Ну а почему бы не позвать кого-то из верующих? Пусть будет. Ну и вот выбор пал на нее. Она говорит, я молилась, а потом думала, идти или не идти. Господь говорит, да иди. Иди, не бойся. Я попросил братьев и сестер молиться, пришла. Ну что, полный актовый зал, студенты, там заслуженные работники культуры и все прочие, научные работники. А что я, христианка, простая, в платочке села, сижу. Ну кто усмехается про себя, кто чего. Я сказал, у меня такое условие. Если я скажу, дайте слово, вы мне давайте, потому что вас много, вы высокообразованные. Я не смогла высшее образование получить, мне просто не дали, вы не дали. Потому что я не могу получить, потому что я атеизм не могу сдать, видите ли. Ну вот захочу слово, дайте слово. Ну, говорит, ну ладно, жюри, подумаешь там, Аида, пусть, захочет, пусть говорит. И выступала заслуженная учительница. И она такую тему подняла, что говорит, я, в общем-то, и не хочу отрицать, что Христос был. Потому что не могло такое великое движение, как христианство, начаться само собой. И она привела слова Энгельса, которые записаны в его труде «Шеллинг и раннее христианство». Тоже, между прочим, сейчас не сдается этот труд. А там Шеллинг говорит, мы диву даемся, как к началу второго века Железной Римской империи, которую ничто не могло сломить, как она стала наполовину из христиан, мы диву даемся. Но мы не даемся диву, потому что это понесли слово истинные Божьи свидетели. Но они давались диву. Почему так? Половина христиан в начале второго века в римской армии уже было. И вот говорит, я знаю и верю, что Христос был великий человек. Но умер он, и все. И остались вот его труды. И я, говорит, уверена, заявляет эта учительница, что через 100 лет Ленин тоже будет так же почитаем, как Христос. Аида говорит, слово, пожалуйста. Подождите, я не закончила. Я боюсь, у меня мысль уйдет. Я ж не могу мысль так держать, как вы. Дайте мне слово. Ну, пожалуйста. Вы сказали, что через 100 лет Ленин будет такой же человек, почитаемый, как Христос святой. Да, я сказала. Значит, и труды его будут такие же, как Евангелие. Да. Она говорит А, говорит Б. Ну, говорит, давайте да логически рассудим, как вы говорите. Вот умирает человек. Я прихожу. Что я скажу умирающему? Чем утешать? Я открываю золотой стих Евангелия и читаю. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И гляжу, на лице умирающего улыбка появляется. Дабы всякий верующий, Христос за всех умер, Христос Спаситель мира. Вы ж не назовете меня умалишенной. Да нет. Вы, может, скажете, я отсталая, я недалекая, я необразованная. Но ж я ничего не сделала, что за что можно сказать, что я умалишенная. Нет, конечно. Ну, говорит, хорошо, а представьте другой случай. Умирает человек. Предположим, глубоко уверенный в идеях коммунизма. Я прихожу к нему. Чем его утешить? Я смотрю, у него полное собрание сочинений Маркса, Энгельса, Ленина. Я хватаю томик Ленина, открываю первый попавший. Например, «Социализм – это и советская власть плюс электрификация всей страны». Вы ж, наверное, первый меня, говорит, вот такой сочтете. Я, говорит, не хочу никого оскорбить, но поймите, что никто не может быть как Христос. Никто. Потому что не все гении, пусть величайшие, но не все земные. Они на земле остались никуда. Христос Бог, Его учение божественное. Она дает мир душе. И дух мой устремляется к Богу с Иисусом Христом. Студенты не могли тогда аплодировать, но тишина была мертвая в зале. И я не хочу ни на кого тень бросить, ни на каких гениев человечества. Почитайте сколько угодно, кого угодно. Но только знайте, что кроме Христа никто вам жизни-то не даст. Он один. Есть путь, истина и жизнь. Идите за гениями, идите. Но все они смертны, все. И посмотрите, при том, в настоящее время продиктовало очень суровые законы, переоценка ценностей. В Эрмитаже есть комната одного знаменитого графа, там богатейшая мебель, и под стеклом стоят 10 чаш. 9 из них прекрасные золотые, одна покривившаяся и ржавая. И экскурсовод водит, и каждый ему задает вопрос, ну зачем тут вот эта ржавая чаша стоит? И он рассказывает, что лет 70 назад все эти чаши были одинаковые, блистали позолотой. Граф заказал ювелиру эти вещи, но ювелир оказался нечистый на руку, и немножко золотишко сэкономил. И последнюю чашу он сделал не из чистого золота, а из смеси. Она была больше позолоченной, чем золотой. И вот время произвело проверку. И время показало, где золото, а где подделка под золото. И у нас время большую проверку произвело. И мы знаем, что многие кумиры человеческие быстро-быстро сейчас падают со своих пьедесталов. А Христос стоит и будет стоять вечно. Потому что он сказал, я есть путь и истина и жизнь. Вы, говорит, от низших, а я откуда? От вышних, от высших. Поэтому пусть Господь будет всегда нашим упованием. Но надо к Нему прийти. А чтобы прийти, надо поверить. Конечно, человеку, если 70 лет говорить, что Бога нет, может, он и где-то и повторит. Самая страшная пытка была у нацистов, это называлось промывание мозгов. Сажали в одиночку камеру, и день и ночь одно твердили, ты тупица, ты низшая тварь, ты тупица, ты низшая тварь. Они себя арийцами считали, понимаете? А потом по кастам распределяли. И человек, долго-долго там находящийся, он выходил у него в уме, ты тупица, ты низшая тварь. И он стал повторять, ты тупица, ты низшая тварь. Понимаете? Это такая психология. Поэтому я не осуждаю никого, кто не смог поверить Господу и Спасителю Иисусу Христу. Но я очень сожалею о каждом, как о себе сожалел. Что я до 26 лет вот так вот глотал эти пилюли атеистические, горы книг перевернул. Мало одно заведение, второе, да, самостоятельно много изучал. Я очень сожалею, что моя юность не была отдана Иисусу,
что я маму не порадовал своим покаянием, своей гордыней остался. Она говорила: сыночек покаялся, входила в вечность. Какой там покаялся? Мне нужна слава. Все. Я был уверен, что что-то найду такое, истину в философских исканиях, диалектике, диамате, в эстмате, в других матах этих, как их там назвать. Но, дорогие друзья, ничего там нет, ничего. Это земная философия. И для души там нет хлеба жизни, для духа тем более. Душа осталась такой же жаждущей, такой же пустой. Но благодарю Господа, что Его свет небесного учения зарил мою душу, и что молитвы Матери не дали мне окончательно сгинуть в омуте греховном. Он шел, искал меня, а я потерянный. Во рву лежал грехом истерзан. Наверное, многие из нас узнавали себя. И когда Он, милосердный самарянин Христос, склонился надо мной в терновом венце, протянул пронзенные руки, я не мог противиться Его голосу. Я возблагодарил Его. Он извлек меня из тинистого болота и страшного рва, поставил на камни ноги мои и вложил в уста новую песнь — хвалу имени Господа. Брат передо мной говорил, да, что был выбор. Или все в этом мире, и слава этого мира, и самые почитаемые профессии, которые любил, артистическая деятельность, сцена, музыка, которую я так боготворил, или Христос истерзанный. Это было большие терзания отказаться от славы, от призвания, но истина дороже всего. Я помню у Вагнера, немецкого композитора-теоретика, есть такие слова: музыка целью быть не может. Музыка только средство выражения цели. И вот когда я уже, помню, был артистом, но думаю, я смогу и к Богу стремиться, и вот играть прекрасную музыку. И вот, помню, в оперном театре Фауста играли чудесную музыку. Я восхищался и раз, и два. А потом кладут на пульт, а там приходишь на репетицию, а что положат? Что положат, то и играй. Написано: татарский композитор, балет «Шурале». «Шурале». Что за «Шурале»? Не знаю. И вот так на сцену одним глазком посматриваешь из оркестровой ямы. Дирижер запрещает, надо в ноты. Но одним глазком интересно, что ж там за «Шурале». А там дьявол с рогами вылез на сцену, с хвостом. И вот выпрыгивает так: ничего себе «Шурале». А я ему подыгрываю так, на скрипочке посажен. Ничего себе, думаю. Дожился сын верующий родителей. И я понял, что мне надо или целью пожертвовать, или средством к цели. Я благодарю Христа, что Он победил в моем сердце. Распятый Спаситель. Тогда нам трудно было утвердиться в вере, потому что нас били не только по рукам и ногам, но по голове в основном, угрозами и всем. Но я с большим желанием разрывал кучи человеческих нагромождений, и если находил зернышко чистейшей истины, я выписывал. У меня было много выписок, много. Все отобрали при обысках. Но я благодарю Господа, что что-то и в сердце оставалось. И тогда, конечно, хотелось авторитет Библии подтвердить мнением ученых. Я понял после, что это неправильный метод, потому что мнение ученых можно подтвердить только авторитетом Библии. Почему? Потому что единственная истинная святая книга, которая осталась чистым золотом. В Америке один преподаватель опубликовал объявление: даю $1000 тому, кто найдет хотя одно противоречие в Библии. Опубликовал, ему стали письма приходить: давайте $1000, нашел противоречие. Но он очень просто опровергал эти противоречия, потому что их там нет. И, наконец, один шлет ему письмо: высылайте $1000, противоречие найдено. Какое? Вот в Библии написано, что рай был в Месопотамии, там реки Тигр, Ефрат, Хидекель. Да, Но доказано, что в Месопотамии яблоки не росли и не растут до сих пор. А Ева сорвала яблоко и ела. Он пишет, а где вы нашли все там яблоко? Как где нашли? Да это все говорили мне, Ева яблоко сорвала и Ева, и ела. Но давайте прочитаем, где там яблоко. Там ни о каком яблоке речи не идет. Там символические дерева. Бог создал каждое дерево для людей. И дерево жизни. И сказал, от каждого дерева вкушайте. Но вот от дерева познания добра и зла не вкушайте. Ибо в тот день, когда вкусите что? Смертью умрете. Так ни о каком яблоке там речь не идет. Это символическое дерево. И вот человечество в лице прародителей пошло путем личного познания добра и зла, и поэтому оно пришло в такой тупик, когда все самые выдающиеся, самые прекрасные открытия были обращены на зло для уничтожения человека человеком. Сейчас никому не секрет, что 70% национального дохода тратилось на вооружение. Что нашу землю, если взять все атомно-водородное оружие, можно 239 раз совершенно уничтожить. Вот куда обращены высочайшие достижения. Но, дорогие друзья, я не об этом хочу говорить, а обратиться к священным строкам Библии. И хочу обратиться к тому, кто, может быть, еще сомневается в ее истинности и в личности Господа Иисуса Христа. Мы имеем целое облако свидетелей. И я думаю, Господь положит на сердце каждого вместить хотя бы частичку вот из этих библейских свидетелей. Мы открываем Библию и вполне видим, чтобы это совершенно научная книга, и писали ее искренние люди. Вот давайте обратимся к этим свидетелям и сами судите, искренние они или нет. Вот первый свидетель. Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, он пишет свое первое послание и начинает такими словами. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели, что рассматривали своими очами, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Видели, слышали, осязали. Осязали это, потрогали, да? А как это вот о слове жизни, как слово можно осязать? Вы не задались целью? Можно слово осязать, потому что сам Иоанн в Евангелии в первой главе пишет, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было кто? Бог. И слово стало плотью, 14 стих, и обитало с нами плотью. Кто воплотился? Иисус Христос. И как его осязали? Помните, когда он воскрес, явился ученикам, там не было одного Фомы. А Фома как в нашем народе назван? Неверующий. Почему же он неверующий? Потому что он не поверил, что Христос воскрес. А через некоторое время Христос является, и сразу говорит, Фома, подай перст твой, вложи в раны. Я тот самый, сижи меня. И падает Фома перед ним, говорит, Господь мой, и что? Бог мой. Весь народ наш иногда можно сравнить с Фомой. Но пришло время, когда пора вложить персты в раны, осязать, своим разумом исследовать Библию, Христа. И перед ним склониться, сказать, Господь мой и Бог мой. Кто-то скажет, я останусь в гордом одиночестве. Да, дорогой друг, но ведь Христос спасающий, а потом будет судить мир. Поэтому как-то окажется. Но это один свидетель. Одного свидетеля мало. Давайте второго свидетеля приведем. Апостол Петр, он пишет во втором послании, в первой главе, 16 стихом, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но будучи очевидцами Его величия». Вот второй свидетель. Может, мало? Давайте третий возьмем. Апостол Лука. Он не входил в число 12 апостолов, но в истории церкви он считается, входил в число 70 учеников, поэтому все равно считается апостол Лука как евангелист. Посмотрите, как он научно начинает писать свое Евангелие. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне по тщательным исследованием всего по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Посмотрите, какой научный подход. Лука был врач. Врач не склонен к экзальтации, к апоэтизированию. Он очень конкретно, скрупулезно исследует все оттенки истины. И он говорит, уже многие начали составлять повествование о событиях каких? Совершенно известных, как передали очевидцы и служителями слова. А слово мы знаем, кто это? Бог, Христос.
Наша жизнь – это Бог, наша радость в Иисусе, наше счастье лишь в Нем, только в Нем. Неразрывно единым священным союзе, за Христом мы пойдем. Пойдем. Бог наш Царь и Отец, Он хранитель наш верный, лучший друг вору горя и слез. Но любовь бесконечна, и нет примерной. Лучше моря, но ярче солнца и звезд. Но любовь бесконечна, и нет перемены. Лучше моря, но ярче солнца и звезд. Иисус, вот наш вождь, через рассвет и закаты, через всю жизнь имя то пронесем. Без вины осужденный за нас был распятый. Всегда мы его пойдем. То ли жизнь, то ли смерть, даже ужас мучений, нет ничто, имя то не сотрет. Оно кровью святою написано в сердце, и оно там живет. Там живет.